Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9:07 в Москве». Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 23 октября, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале. Все это ведет Юлия Варкунова. Присоединяйтесь. Наша традиционная перекличка АМС проснулся и интересуется, лежит ли там уже снег. Нет, слава богу, какой снег, что вы такое говорите. Володя Семенов здесь. I Believe I Can Fly сообщает, что сегодня день защиты пятиточечных божьих коровок и день рождения великого русского путешественника конюха Федорова. Да, практически. Вот, Григорий из Питера здесь, Нортвейжор.
Конюха Федоров.
Да, к нам присоединяется Алексей Кузнецов и его рубрика. Единственная осмысленная в нашей программе. В этот день родились футболисты Пеле, Вячеслав Чанов, Андони Субисаретта,
да.
Арчи Андони. Томпсон,
Андони. Он, по-моему, Андони, да.
Андони. Андрей Ермоленко и Эмиль Форсберг. Форсберг. Ага, всех поздравляем. Замечательно.
Алексей Кузнецов решил вообще, то есть, все лишнее выкинул. Да,
да,
только
да.
Футболисты.
Даже про Конюхова не сказал нам.
А зачем?
А зачем
когда
нам,
есть Субисаретта?
Нам зачем? Вот это вот неприятное присылают, скажи, пожалуйста.
А я вообще не понял это. Это что-то совсем вот неправильное.
Совсем неприятное, да?
Да, какой-то кофе, арбузы, море, пальмы. Это вообще какая-то гадость, если честно.
Отвратительно. Омерзительно. Да. А, плюс 7 не хотите? Но, ты знаешь, я продолжаю носить ноги. С упорством достойным лучшего применения. Интересно, когда я уже заболею и умру, продолжая ходить в конце октября.
Я продолжаю чихать, сморкаться. Вот так вот выглядеть. С утра вот это единственное, что я продолжаю.
Ну ладно, хорошо.
По мне так очень плохо, хотя это еще не худший вариант.
Нет, худший будет через месяцок, наверное.
Ну, уже через пару недель, на самом деле.
Ну ты давай,
через пару недель, через неделю наступает тот самый месяцок. Я тебе скажу, вот этот вот любимый всеми ноябрь.
Потрясающе, темно,
да, темно,
мрачно,
мерзко.
Идет то дождь, то снег,
да.
Встаешь в 10 утра, а там темно, да,
половина, значит, уже
пока
на зимней резине,
да.
А половина еще на летней.
Это я, а ты?
Тоже пока, конечно.
Естественно,
конечно.
Кто бы сомневался.
Мне вообще зимнюю купить надо. То есть это
я вот что-то пока не знаю.
Два раза.
Слушай, вот. А нынче можно купить резину вообще?
Да, да,
как
да.
Там, да? Вот ту, которую нам надо.
Все есть, и все стоит нормальных денег теперь.
А, даже так?
Все вернулось, да.
Ну, как хорошо.
С резиной никаких проблем особо нет.
Через неделю я из Таиланда в ЮАР полечу, сообщать нам Нортвейжор. Бегает, небось. От мобилизации.
Ну, такой бег, это нормально. Я тебе так скажу. Ну, а что, у тебя есть какие-то претензии к ЮАР или Таиланду?
Нет, ни малейших.
А, ну,
кроме того, что я не там.
Ну да, это есть такое, согласен.
Есть вопросики.
Да, да, тут проблемка, конечно.
Артем из Челябинска здесь. Сергей нам прогнозирует мерзость и мерзень, как он это называет. Да, молодой дедулька тоже проснулся. Потрясающе. Я в шортах езжу на работу, а народ в пуховиках, сообщает нам Игорь Маслов. А вы вот из этих вот, да. Мы с вами вместе.
А я сегодня с утра думал.
Не надеть ли тебе шорты? Вдруг внезапно.
Пуховик. Расчехлять или нет? Знаешь, вот такой же зимний конкретный такой.
Ты что, с ума сошел?
Ну вот, потому что мне кажется, что...
Я пальто-то с трудом надела, заставила себя.
Вот эта одежда, которую я сейчас верхняя ношу, она как будто не по сезону. То есть, знаешь, у меня вот это вот на этот промежуточек небольшой, когда еще не пуховик, но уже и не то, в чем я хожу, как будто ничего нет.
Должно быть пальто.
Не знаю, ну вот
Пальто у тебя есть?
Пальто у меня есть, да.
Ну, все, тогда что ты думаешь? Ладно, да. Все, хватит жаловаться. Да. А, каждый третий раз.
Меня как-то скучно так еще по-будничному вот это дело. Так, ну, ладно, хорошо. Ладно, пальто, так пальто, наверное.
Все, разобрались, отлично, мне все очень нравится. Так, у нас еще идет трансляция на нашем YouTube-канале, вы можете к нам присоединяться там. Там Ральфи Саунд интересуется у вас между собойчик, да, это называется ведение эфира.
Да, между собойчик.
А БФ сообщает, что в Крыму они купаются.
Баба Фоу, Баба Фоу.
Да, Леха Иткин называет тебя Григорием.
Спасибо.
Какая прелесть.
Спасибо, Андрей. Ладно, давайте тогда пойдем по темам. Ну что?
Да, по темам. Каждый третий россиянин ежемесячно откладывает более 30% зарплаты. Хорошие у вас зарплаты, третьи россияне. Что мне хочется сказать по этому поводу?
Типа много откладывают? 30%?
30%, ну а тебе кажется, что это немного?
37% на это выделяют меньшие суммы. Такие данные приводят какое-то там очередное агентство чего-то там, где-то там.
Наплевать. Ты не можешь прочитать слово «платформа»?
Я даже туда и не залезал. Вот я увидел, такие данные приводятся, и дальше не читаю. А оно также показало, что за последние три года 40% респондентов брали кредит, 41% опрошенных делал это несколько раз, чаще всего 31%. Для 30% участников, для 31% участников, все. Плыву я конкретно.
Да потому что
Таиланд хочу. Сумма займа составляла не более 50 тысяч рублей.
А ты был в Таиланде?
Нет.
Ну зачем ты хочешь?
Ты, вот если этот был Таиланд, или что это было, я просто не знаю.
Не знаю, наверное, Таиланд.
Если он выглядит примерно так же, вот я смотрю вот туда, вот эта маленькая частичка, видишь, окошко, там видно кран строительный. И одну крышу облезла. И вот я вижу эту крышу, этот кран, это серое небо, и очень хочу в Таиланд.
Понятно. Ну, да. Ладно, хорошо. Где нормально шины? Попробуйте купить ранфлет разношир для BMW, пишет нам Хельга.
Не покупайте вы ранфлет вообще в принципе.
Это в смысле, подожди, редко, я как раз тебя про, только что про это и спрашивала, про ранфлет.
Не, я уверен, что и с ранфлет. Я, знаешь, каждый раз, когда пытаюсь купить шины, ну? Я каждый раз пытаюсь купить не ранфлет, и все, что мне попадается, это ранфлет. Ищите не ранфлет, у вас будет ранфлет тогда. Это такой.
Понятно.
Да нет никаких проблем, ни с какой резиной. У тебя, по-моему, кстати, не разноширокие, расслабься вообще.
У меня нет.
Ну, не надо, не надо это вообще покупать.
Мне, по-моему, еще нормально, еще отойдет.
А, отойдет?
Отходит еще один сезон.
Она еще не выглядит, как на Формуле-1. Да?
Нет,
вот
пока
этот флик гладкий.
Вроде нет.
Все, тогда нормально.
Да, мне тогда тоже кажется.
Говорим про деньги.
Про деньги?
Да.
Про деньги, про накопление, про вашу подушку безопасности, назовем ее так.
Особенно это интересно сейчас, да? Кто-то уже потратил подушку безопасности на вояж в Грузию.
В Таиланд.
Скорее всего, в Грузию.
Ну да.
Да, скорее всего, в Грузию. Кто-то нет. У кого-то, может быть, теперь не получается откладывать, как раньше.
А у кого-то, может быть, наоборот, получается еще лучше.
А у кого-то, может быть, получается еще лучше, да. Рассказывайте, как откладываете деньги и на что. Вот чем вы это обосновываете.
Вот что вообще такое откладывать на черный день?
Это значит, что нормально не откладывать, на мой взгляд.
Ну, то есть, ты же все время думаешь, что он не случится с тобой, этот черный день.
Ну, либо, как хочется, наверное, думать,
не что... Не в деньгах счастья сообщает.
Твой черный день, он где-то впереди еще?
Знаешь, нет, ты... хочется думать, что твой черный день уже позади.
Либо позади, да.
Да, что это позади. Вот тогда, вот помните, вот тот день, когда у меня телефон украли в 2008-м, вот это был мой черный день.
Мне кажется,
а дальше только радость впереди.
Черный день, это когда, знаешь, все твои накопления, например, сгорели на черный день.
Во, в 98-м.
Да, вот это очень черный день.
Неприятный такой, да.
Да, тогда, получается, на что-то откладывал. Ничего нет. Не повезло, не фартануло, братан. Ну, либо, с другой стороны, таким образом потратил, типа.
Ну, да.
И пускай это, у меня мама любит говорить, и пускай это будет самое худшее, что случилось с тобой.
Ага, спасибо, знаешь, что деньгами, момент, знаешь, еще
да,
вот так.
Да, в момент вот максимального какого-нибудь разочарования тебе вот, да пускай это будет самое худшее. Ты думаешь, что...
Мама, успокойла, называется.
Мама! Да. На похороны откладывать стыдно. Похороны проблем, не проблема покойника, пишет Григорий из Санкт-Петербурга.
Ну, вы хотите просто повесить это счастье на своих близких? Как-то так себе.
Ролик с Хави на Порше. Пишет там сегодня. Это полный мой этот.
Да.
Ну, только почему Порше?
Да, ну, непонятно, да, непонятно почему.
Ролик с Хави на Порше пишет. Коплю на услугу фейковый гроб за 2 миллиона. Прикольчики пошли.
Да.
Давайте рассказывайте, в общем, нам, на что вы копите и как копите. Как у вас копится. Может быть, есть какая-то схема. грамотная схема, как копить деньги. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Мы периодически с вами говорим о том, как откладывать деньги, благо ситуация позволяет нам говорить об этом каждый раз, как будто заново, потому что она очень интенсивно меняется.
Мы все время пытаемся у вас как будто бы научиться. И так и не происходит этого. То есть мы каждый раз, знаете, ну, может быть, сейчас вы нам объясните, и все получится. Но нет. Я уже тебе говорила, что 10% от любого дохода должно быть должно откладываться. Ну, то есть, например, от зарплаты, от зарплаты на другой работе, от какой-нибудь подработки, от вот, я не знаю, какие еще могут быть доходы. Ну, например, там, сдаешь ты квартиру, вот от этого тоже. Премию тебе вдруг дали. Ну, знаешь, руководство выписало премию за то, как ты хорошо работаешь.
И премию ты должна всю отложить?
Нет, 10% от нее.
А 10%?
Да.
Все остальное прогулять, прожрать?
Ну, да, купить себе что-нибудь приятное.
А почему не взять и не отложить всю премию, например? В чем проблема? Ну, то есть ты же обычно живешь без премии. Это же прям вот совсем сверху денежка прилетела.
Ну, это как любая подработка тогда.
Взяла, отложила.
Ну, здрасте, расстрасте. Причем
это подработка, это премия. Она у тебя не... Подработка от тебя зависит. Ты ее где-то нашла, ты отработала.
Нет, она что ж свалилась сама.
Подработка? Ну, да. Ты хоть что-то делаешь же ради нее. Не всегда.
Да ладно, перестань, что придумываешь. Ну, серьезно.
10%, мне кажется, это мало просто. Ты с 10% ничего не накопишь.
Ну, вот смотря какие доходы.
Нет, так-то да.
Нет, я не
просто... Илон Маск вполне,
да, ему справился.
Хватает, да. Ладно, слушаем вас, здравствуйте, доброе утро.
Алло.
Доброе утро, Владикир, Москва. А я откладываю 100%.
А на что живете?
На оставшиеся 2. Дело в том, что у меня открыты накопительные счета, и я, соответственно, все деньги, которые получаю, сразу откладываю туда. Сразу деньги дают доход, а трачу я с накопительного по мере надобности.
Понятно. Ну, какая-то такая схема, не совсем честная.
Это, по-моему, очень честная, просто очень большие деньги, судя по всему. То есть, когда можно жить на 2?
Да нет, перестань. 2 он тратит постоянно, а когда ему нужно купить ботинки, он берется с накопительного счета. Это я такую схему тоже знаю. У меня, знаешь, есть такой один счет накопительный.
Каким образом можно жить на 2? Объясни мне, пожалуйста. 2%.
На 2% он в Макдональдс ходит. В смысле, во вкусные точка.
Да даже в Макдональдс ходить как напряжно будет на 2%.
Не, просто не очень часто.
Не веришь ты в то, что существуют богатые люди?
Нет.
Действительно,
по-настоящему богатые. Среди наших слушателей?
Угу, угу.
Да. Копить просто. Зарплата переводится 10% на вклад в банке, условия которого такие, что при преждевременном снятии денег вы теряете процент. Пишет нам Rolex Хави на Porsche.
Угу. Ну, то есть, типа, таким образом банк вас, грубо говоря, будет останавливать, и его условия от того, чтобы снимать оттуда деньги. Ты думаешь, нет? Серьезно?
Ты мне рассказываешь, я что, думаешь, не играла в эту игру?
Ну, понятно. Видите, с ней не работает. Ну, тут, походу,
ничего не работает.
У
меня все зарплаты собирает муж.
Научу сейчас тебя вот копить. Ну, помимо мужа, мы знаем эту схему. Конвертики там,
да. Нет, сейчас помню, как это новая схема, я не знаю, я уже не разбираюсь.
Я тебе скажу новую схему. Один вот такой вот конверт, вот такой, гигантских размеров, знаешь?
Да.
Я не знаю, А2, что это за формат? Вот такой. И там написано «на ремонт». И вот такой вот маленький такой конвертик, такой маленький-маленький, там написано «покушать». Угу. Все, 2 конверта. Больше конвертов не будет.
Ой, подожди, а маникюрчик.
А сзади на конверте, который написан вот на ремонт,
да,
там написано «ближайшие 10 лет».
Нет, ты вообще такие вещи не говори вслух, это все материально.
Да ладно тебе, ремонт очень материально, да.
Игорь сообщает, что все регулярные премии, которые он получает 4 раза в год, не тратит, и
офигеть,
уже у него много скопилось.
Офигеть.
Бывают же места, где 4 раза в год премии дают.
А
Жорик сообщает, что они как-то сами копятся.
Ну вот это тоже меня всегда удивляло.
Это как-то они сами копятся.
У меня вот сколько бы я ни зарабатывал.
Ты, может, просто не пробовал столько зарабатывать?
Ничего само не... Да я пробую, но... Как, знаешь, вот ты всегда зарабатываешь, например, там 30 тысяч рублей. И тебе кажется, еще 10?
И будет вообще круто.
Вообще, просто роскошно будет.
А потом уже становится уже 80, а тебе все еще не роскошно.
Потом, да, потом вот становится уже, вот тебе дают эти 10, а может 15, и тебе хочется еще, ну, 15 где-то, и идеально будет. И ничего тут как-то вот само по себе ничего не копится.
Не будет достаточно. Я не коплю, что-то остается, ну и лежит где-то, сообщает Владислав Эдуардович. Как у вас остается-то? Я не понимаю. Uh-huh. Заведите себе бабу, Владислав Эдуардович.
Можно дочь еще.
Можно обеих. Тогда вообще будет все весело.
Сейчас будет большой бадабум, и все ваши накопления пропадут. Пируйте, тусите на все, пишет Нортвей Жор. Вот, как вариант.
Мы так и делаем.
Давайте так и скажем, большой бадабум.
Все эти годы мы живем в ожидании большого бадабума. Поэтому никаких накоплений так и не было.
Ну, кстати, это правда. Я не помню ни одного вообще, в принципе, года. Вот с тех пор, как я вообще могу помнить года, чтобы кто-то не ждал большого бадабума. Он периодически, главное, случается.
Ну да.
Да, ну вот как-то нам обещали бадабум, я помню, вот. Сначала где-то к лету бадабум должен был случиться. Потом вы говорили, посмотрим на вашу экономику в августе. Бадабум, я жду тебя, давай уже, приходи, бадабум. Я готов был, я тусил все это время.
Ну, да, я, все время
я в ожидании
форме.
Да, поэтому давай, бадабум,
идешь по улице, увидел алюминиевую банку, пошел, сдал. Увидел железную болванку, в рюкзак и домой. Килограмм чермета 10 рублей стоит, можно вообще не тратить зарплату, объясняет нам Халдей.
Килограмм 10 рублей, да, мало.
Ну, это черный металл, конечно, чего ж ты думаешь?
Да, 10 рублей. Ну, просто так не особо не потусишь, даже в ожидании бадабума.
Ну,
нет, да, не особо. Ну, хотя, ладно, как вариант.
Идеально, тратить только проценты от процентов, сообщает нам Ольга.
Да, красиво.
Красиво вообще не запретишь.
Нет, да. Больше всего я люблю схемы рентье. Знаешь, вот, на мой взгляд, вот это самое лучшее. Когда у тебя есть 37 квартир, все они, причем еще в ипотеку, знаешь, и каждая из предыдущих квартир, она выплачивает за другую ипотеку.
Да, да, да.
И еще с них со всех есть по лишние деньги. Вот эти деньги тебе падают в карман. Ты одну сдаешь, другую сам тоже снимаешь, но с другим видом получше. У тебя с той, которая сдаешься, у тебя еще деньги лишние остаются на кармане, и ты вот так вот и живешь.
Давай так, вот а где взять первые 10 квартир, чтобы потом думать эту схему?
Ну, вот я не знаю, как работает эта схема вначале.
Да. И в принципе, дальше понятно, что делать.
Вначале была, ну, видимо, бабушка какая-то. Знаешь, то есть в начале схемы обязательно стоит какой-то. Либо стоит родственник, либо какая-нибудь кровь из 90-х, вот что-нибудь такое. Долг чей-нибудь, знаешь, ну, который отдавали такое квартиры.
Торговля запрещенными веществами.
Да, вот начало схемы, оно в тумане.
Да,
но
это все, проблема.
Но потом мне нравится, вот потом красиво.
Потом я уже даже поняла, как работает. Это правда. Галина Гофман интересуется, не родственник ли ты Роману Бабаян? Конечно, нет. Георгий Романович Бабаян, какой же он родственник?
Сколько можно-то, сколько можно. Надо купить летнюю резину сейчас, а весной ее продать, пишет Григорий Санкт-Петербург. Это, кстати, тоже схема. Это вот я так не умею.
Это все какие-то мутки.
Это все
мутки. Я даже телефон ни один не продала старый.
Вот я два продал тоже.
Нет. Ни одного, везде валяются где-то.
Ты даже себе не представляешь, как быстро ты можешь.
Знаю, скинуть. Но это ж надо.
Они уедут у тебя. У меня в Дагестан все уехало.
Что-то мне не нравится. Боюсь, что, знаешь, будешь
продавать. Я же рассказывал, по-моему, эту историю.
Да, ты рассказывал, но я боюсь вместе с телефонами в Дагестан уехать.
Не уедешь вместе с телефонами. Один и тот же тип скупил и у меня, и у Осипова телефон. С интервалом в неделю. И он это делает, типа, у меня звонок по объявлению через 10 секунд после публикации объявления прилетело. Просто вот так. Я не знаю, там, наверное, как-то можно ставить уведомления на определенные запросы. Падает новое, он все. У него вот просто котлета денег.
И он ездит и скупает ваше барахло.
Все, да, что не так лежит, неважно какое состояние, там все продастся, и с каждого телефона плюс 5, плюс 10 тысяч он наваривает, и вот тебе котлета там.
Тоже схема.
Схема, но это надо уметь, слушай.
Ой, это надо делать.
Давай да, так. Это надо делать, это надо крутиться, вертеться, уметь. Я вот так не умею. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, Владимир Скантемировский.
Здравствуйте, Владимир.
На ваши все схемы есть схема одна, жесткая. В 19-м году у Федора Семеновича, моего прадеда, отобрали очень огромную сумму. Это ж коммунисты. Потом, значит, у моего деда, его сына, Сергея Федоровича, отобрали тоже деньги. Потом у моего отца отобрали чуть попозже, уже Хрущев. А в 91-м отобрали у меня. Да какой смысл копить, ребята?
Только слушайте, ну сейчас-то вы уже, наверное, что-нибудь накопили.
В образование. В детей, в образование.
Нет, подождите, вы да. Уже сейчас за эти 30 лет тоже должны были что-то накопить, пора отнимать.
Сейчас-то?
Да.
Ну, сейчас можем вложить в доллары бестолку, если только
нет,
вложить
не признается,
недвижимость. Но ее тоже отберут, ребята, ее отберут.
Обязательно.
Слушай, как будут отбирать, позовите, я тоже присоединюсь. Там прям, походу, лавочка
есть,
у вас, да? Там прям раздают деньги. Я сначала хотел сказать, надо, получается, в коммунисты идти. В 91-м как не сложилось, да? Там, ну, хотя там тоже так коммунисты, да, тоже отбирали. По старой памяти, знаешь, да. Рефлексы остались. А, ну, понятно, да. А с другой стороны, а вот зачем, только что у нас слушатель говорил, Владимир, что надо вкладывать в образование, там, в образование детей, а на кой черт?
Если все равно там, ничего не получится. Да,
все равно от него никакого гешефта нет, от этого образования. Что он сидит такой весь очень из себя умный и нищий.
Вот, если такой умный, почему такой бедный?
Да. А какое-нибудь без образования, кто вкладывался в бейсбольные биты, в тиры, в крутые черные тачки, квадратные такие. Вот те, кто в это вкладывался, они сидят на его деньгах, получается.
Ну да, не имеет ни малейшего смысла, в общем. Угу. Все, друзья, все тлен, бесполезно. У нас вклады в банках не более 6% в год, то есть 0,5% в месяц. Чтобы эти 0,5% превратить хотя бы в 50 тысяч рублей в месяц, нужно иметь на счету более 10 миллионов. Mm-hmm. Ну да, так оно примерно и есть.
Ну, это нормально. С другой стороны, вот.
С другой стороны, тоже 50 тысяч рублей в месяц, ну это тоже несерьезно.
Вот представь, у тебя есть 10 миллионов на счету.
Естественно, я пойду и что-нибудь куплю.
И ты живешь на 50 тысяч рублей в месяц.
При этом. Нет, без, ну, вариков.
Это же тоже
образ психологически мышления. Тебя давят.
Конечно, у тебя 10 миллионов, на секундочку, это хорошие деньги, отличные деньги. 10 миллионов рублей — это Porsche для того самого Хави, у которого есть Rolex. Почему mm-hmm. нет? Каен, новый Каен. Можно купить за 10 миллионов рублей. Ну, там минимальный какой-нибудь пробег у него, наверное, да. сейчас будет.
А ты будешь как дурак на 50 тысяч рублей.
Да, сейчас. А ты 50 тысяч рублей вот это...
Но твой Каен, он же будет дешеветь. Я бы купил квартиру.
На 10 миллионов рублей?
Ну, какую-нибудь маленькую квартирку, и тихонечко бы ее бы сдавала.
И получалось...
Мне было бы...
Даже меньше 50?
Даже меньше 50, да. Но психологически у меня при этом была бы какая-то квартирка. Понимаешь, я была брантье.
Вот, не, ты не шаришь схематозы. Вот я только что это понял.
Ты шаришь,
я смотрю. Да, конечно.
Я бы купила бы квартиру, это было бы вложение.
Хасан, ты Порше купил, погнали. Ай, Порше, едем в Москву. Ну, рука вот так вот у тебя. А, красиво, да?
Да.
Хасанство. Новости на город Москва. Девять 36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 23 октября, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», боты, звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале. Все это ведет Юлия Варкунова. Присоединяйтесь. Бабаян твой был неприветлив, написал мне только что муж. Понял?
Почему?
Вот я то же самое сказал, он всегда такой. У его очень приветливый Бабаян.
Очень был приветливый, да.
Вот, так вот имею в виду. Вот. Надо быть еще более
вот
приветливым.
Такое впечатление, получается, произвожу на людей.
Конечно, да, высокомерная тварь.
Я неприветливый.
Неприветливая, высокомерная тварь.
Да, унылая такая.
Унылая, да, угрюмая. Мрачная, угрюмая.
Вот какое так слово.
Есть. Понятно, да, все да. понятно. Насколько можно растянуть 10 лямов, чтобы пожить неплохо? Интересуется Ренат Фанат. Слушайте, ну недели на две хватит.
Да-да-да.
Если мы говорим про неплохо.
Да, что такое неплохо, понимаете?
Да. Какую квартиру можно купить за 10 миллионов? Наверное, что-то в Человейнике, Хуснулинском, Файзулинском, где-то на выселках Новой Москвы. Можно, конечно, купить какую-то добротную квартиру, но тогда это разговор не про Москву, а про Тулу, Тамбов и прочее. Проще эти 10 миллионов вообще не трогать или перевести в инструменты, которые меньше всего подвержены инфляции. Тоже золото, например. Пишет нам Виталий Фили. А Иван отвечает ему: на 10 миллионов покупаешь две студии, делаешь ремонт, через полгода сдаешь за 50 тысяч, 25 плюс 25. Плюс у тебя студии стоят уже 14 миллионов и плавно дорожают. Иван, я вынуждена вас огорчить, за 5 миллионов вы уже не купите студию. Я бы купила бы с большим удовольствием.
Тем более две.
Да, да, нет, да, без вариантов.
Да, 10-2.
Еще и ремонт там сделать.
На полторы, может быть.
Давайте так, студия 18 метров. То есть совсем, понимаешь, прям крохотная. Да. Я смотрела такое.
Вот. Комната в отеле.
Ну, по сути, да. Такая, причем, знаешь, отель такой не четырехзвездочный, а так поменьше будет. Вот, а там еще же ведь надо уместить каким-то образом.
Не сюит.
Нет, не сюит, да, вообще ни разу. Короче, ну, типа от 7. И это
да,
будет, 7. Будет не в пределах третьего транспортного кольца. То есть да, это будет...
Варианта нет, еще да. На первом этаже.
Ну, первого этажа сейчас нет. Ну, это в смысле, в новых квартирах первого этажа нет. Ну, в смысле, там не продают квартиры.
Жертва маркетинга, я тебе так скажу. Если тебе говорят, что первого этажа нет, и все начинается со второго, то я открою для тебя секрет. Тот, который второй, это первый.
Ну, у тебя на первом этаже он просто нежилой.
Ну и что? Такое много где есть. Это не новинка. Ну, то есть, у тебя все равно... Ну, первый этаж тот, который вот первый. Первый жилой этаж. Это первый этаж.
Да, но это же все равно немножко другое. Почему,
ну, ты
почему
люди... совсем на полу.
Да, почему люди не любят
но
первые этажи?
Это не новинка. Это всегда было. Посмотри, как в Сталинках это все выглядит.
Конечно. В Сталинках
это классно. Первого этажа такого, да.
Да.
Ну, то есть, это не сейчас. Это
не... Нет, не сейчас. В нормальных домах так и было. Но были не очень нормальные дома, в которых первый этаж жилой. Это не клево.
Да, ну, что-то мне подсказывает, что и сейчас такие есть.
Что новые дома так строят? Мне кажется, так не строят новые дома.
Как где-нибудь да есть.
Ну, где-нибудь, может быть. Расскажите, кто знает.
Где-нибудь да есть.
Покупаешь подвал и сдаешь под бар.
Слушай, с кириллицей. Ужас, хочу тебе рассказать. Как это называется? Я вот просто с вами поделюсь. Найдите, если у вас будет такая возможность, на Кутузовском проспекте, да, есть на набережной, как она? Ну, Тарас Шевченко все равно называется. Бадаевская вот эта вот мануфактура, Бадаевский завод, как это так. Правильно называется, да? Где сейчас строят жилой комплекс Бадаевский. Посмотрите на то, что они там собираются сделать. Война миров какая-то, это просто кошмар. Вот этот дом на сваях, который дом архитекторов, он называется,
да,
да, на Беговой.
Я читала, все, я поняла, о чем ты говоришь, это правда жесть.
На максималках, это да. Какие-то осьминоги.
Угу. Да-да-да.
На вот этих ногах, там 200 каких-то колонн, они собираются что-то жуткое там построить. Я когда, у меня жена лежит, смотрит, я смотрю, тыкает в телефон, прям она очень пристально.
Вот
во
так
что
вот.
Ты смотришь такое?
Естественно,
ты смотри, что хотят построить, типа.
Да, это же жутко-жутко.
Это просто трэшка. Ой, да я когда это увидел, меня прям аж поплохело.
Угу.
И ведь построят.
Посмотрим, может, деньги сейчас закончатся, может, в Грузию сбегут.
Ну, будем надеяться.
Да, 4,5 миллиона однокомнатная квартира, 32 квадратных метра, присылает нам Чеч, видимо, демонстрируя, что можно таки ее купить, только она в Жуковском.
Ну вот,
нет, пожалуйста. Можно в Жуковском, прекрасное место, только это какое отношение к Москве имеет?
Бадаевский суперкрутой проект, просто вы отстали, пишет там Иван. Ну, давайте разбираться, значит, с тем, как кто-то отстал, кто-то нет. Я предлагаю про моду поговорить.
Я пытаюсь выяснить, почему люди не любят первый этаж. Хожу, заглядываю к ним в окна и не понимаю.
Камнями кидаюсь. Всегда докидываю. Знаешь, что-нибудь такое. Гажу у них под окнами. Да, что им не нравится. Заглядываю, пока гажу.
Даже так вот.
Что-то, да. Компания Ralph Lauren. Извинилась за использование орнамента мексиканских индейцев.
А почему, собственно говоря, эта тема-то и возникла? Дело в том, что жена... Президента Мексики, первая леди Мексики, как бы ее там ни звали.
Беатрис Гутьеррес.
О, боже, как красиво. Она заявила, обвинила господина Лорена в плагиате.
Даже не столько в плагиате, сколько в апроприации культуры. Как-то это культурно, да, культурная апроприация это называется.
Елки-палки.
Да-да-да, это вот прям у них устойчивое выражение.
Ага.
Нельзя присваивать себе культуру других народов.
А почему?
Потому что это вот вся эта дурь а-ля БЛМ, а-ля вот вся вот эта вот...
Так они же мексы. Им-то что?
Так, ну, а как, латиносов-то тоже много очень в
Соединенных Штатах. Тоже ущемляют?
Конечно. Поэтому нельзя. Нельзя индейцев, это даже не мексиканцы, это индейцы. Индейцев нельзя трогать, их культуру, черных культуру трогать нельзя. То есть, грубо говоря, культуру индейцев может трогать только индейец.
Угу.
Культуру мексиканцев может трогать только мексиканец, культуру там армян может трогать только армянин, культуру американца никто не может, потому что кто такой американец, это все...
Совершенно... Да. Нет у него культуры никакой.
Да, нет у него никакой культуры. А, наехали конкретно, Ральф Лорену пришлось извиняться за это, за все.
А давайте посмотрим хоть, как это выглядит-то.
Что выглядит? Ну, Бадаевский.
Нет, не Бадаевский.
Он
почему
до сих пор у меня перед глазами просто вспомнил.
Нет, я про вещи Ральфа Лорена, которых так сильно, которые так сильно возмутили.
Давай. Давай посмотрим. Юль, покажешь в этой трансляции? У нас новости есть на сайте. Компания Ральф Лорен называется, первая, значит, строчка. Там прям видно, ну это пончо. Это просто тупо банальная пончо.
А, то есть пончо нельзя?
Да, самая стандартная такая мексиканская штука. Пончо нельзя. Отсюда у меня вообще, на самом деле, вопрос, в первую очередь, который возник. Это, а насколько вот вообще в обыденной жизни, ну вот нормальная жизнь, мегаполис, Ральф Лорен — это нью-йоркская компания, да, американская. Ну вот в Нью-Йорке, в Москве, в Лондоне, там, я не знаю, в Буэнос-Айресе, в Мехико, пускай будет Мехико, или в Токио. Насколько вообще уместно ходить в чем-то, что напоминает национальные костюмы?
В вышиванке.
В вышиванке, в пончо, в кимоно.
Очень уместно, вот, мне кажется.
А вот мне кажется, что это прям какая-то лажа, откровенно говоря. И я не понимаю, к чему это вот, то есть это вот просто ради чего это?
Ну, хочется тебе, ты и ходишь. Во-первых, нет, мы живем в свободной стране, ты можешь надеть все, что угодно.
Это факт. Но мы сколько раз с тобой обсуждали, что ты-то можешь надеть все, что угодно, но не всегда и не в любое место. Где-то у тебя есть дресс-код, в чем-то ты не можешь прийти на работу, например, в офис.
В шортах.
В шортах, в пончо, в сомбреро.
Почему я не могу прийти на работу в пончо? Не вижу ни одного препятствия. Почему в сковородке не могу прийти?
Потому что это
в кокошнике
колхоз,
могу прийти.
Блин, колхоз. Вот это самое хорошее подходящее слово. Колхоз. Это вот
тащи то, шапку
чем,
Трампа.
Это вот то, в чем во что ударились на Украине.
Угу.
И каждый раз, когда ты это смотришь, на это вот, на это выступление в Раде, например, вот у них, знаешь...
Радильный жанр, момент, да.
И они вот все стоят в этих вышиванках своих. То что, ну, деревня какая-то, ну, шо, серьезно,
ну, слушай, у них президент в футболке, ну, что ты хочешь?
Вот, ну, вот это как президент в футболке. Ну, понятно, ладно, президент в футболке хоть милитари, там хоть задумка, понятно. А вот когда они все в школу смотришь, знаешь, вот они показывают школу, сериалы какие-нибудь, они везде вот где-то есть человек в этой вышиванке. Это колхозанство.
Тебе, ну, просто нет, не нравится Украина и украинцы, и нет, вышиванки, поэтому нет, вышиванка я, нормальная
мне
тема.
Мне еще не нравятся Штаты. Но ты, ну, не, да, найдешь ни одного конгрессмена, который был бы в понче, даже если он латиноамериканского происхождения. Там не будет ни одного. Он будет в деловом костюме. Или она.
Так, минуточку, минуточку. Вот недавно приезжал, значит, к нам, кто там, аравийский шейх какой-то, саудовский. Аравия, да, был гражданин. Все его, да, значит, обвинили, РБК его обвинили,
да,
в том, что он не по дресс-коду был одет, а именно он явился в кроссовках. И уже не первый раз он с Путиным разговаривает в кроссовках, какой кошмар. И, значит, опрошенные изданием РБК эксперты по деловому этикету утверждают, что он должен был быть в ботинках. В черных классических, в чем там, в Оксфордах, наверное. Да? Ну, неважно. Короче, в кроссовках. То, что он, блин, в платье был при этом, это значит все окей. У этого платья есть какое-то, на самом деле, нормальное название. Да. И этот вот платок у него был на голове намотан. Это типа окей, да? Вот кроссовки вас возмутили. Вы нормальные вообще?
Это все замешано на культуру и на религию. То есть давай так, он по-честному ходит так всегда.
Да.
Да, просто ходит всегда так. Хотя, например, кстати, вот катарский шейх,
ну,
который при этом еще и, например, владелец футбольного клуба Пари Сен-Жермен.
Так.
Вот он, когда на стадионе в Париже сидит, он сидит в костюме. Когда он приезжает в Катар, он там ходит в своем. То есть это тоже бывает по-разному.
Хорошо, а ведь это же чудесно, еще есть арабская женщина, которая считается одной из самых стильных, мне кажется, в арабском мире. Понял, о чем идет речь?
Не знаю ни одну арабскую женщину.
Вот она какой-то... То ли чья-то первая леди, то ли еще... Виталий Фили, вы все знаете. Ну-ка мне пришлите, пожалуйста. Исполняйте. Народная одежда. Жена Эмира Катра. Чувствуешь? Фотографию пришлите, пожалуйста, будьте столь добры. Народная одежда. Яркая и самобытная, а в костюмах все как инкубаторские, пишет нам Иван.
Жена Эмира Катра, да?
Да. В некоторых штатах у официалов наличие делового костюма не отменяет громадную ковбойскую шляпу, или как она там называется, пишет нам Савелий Михайлович. Об этом же нам сообщает Миша Николаев, что сенаторы от Техаса все время в ковбойских шляпах, но они деревенщины, что вы хотите?
Они деревенщины? Да, у них еще вот этот, знаешь, техасский галстук есть, такая вот какая-то цепочка, бодяга какая-то. Ну, загугли, техасский галстук, что это такое? Ты знаешь, это какая-то такая вот на завязочке, такая на затяжке,
да, я поняла, да,
нитка какая-то, чисто техасская тема. Ну вот они вот так вот ходят. Ну они,
ты их в этом хочешь обвинять?
Колхозники.
Не знаю, мне кажется, что их...
Ты обвинить человека в том, что он колхозник. Но ведь это идет претензия на моду. Когда, извините, модный вот дом Ральфа Лорена там идет и косит. Она вот супер стильная, да?
Ну, да, она считается одной из самых стильных женщин в мире.
Ну,
да,
окей.
Жена американатора.
Так она нормально выглядит. Че, какие к ней претензии?
Ну, просто я тебе к тому, что вот она, например, почему-то вот этот весь национальный костюм свой не носит. Ну, а носит красивую.
Да, ну не выглядит как колхозница.
Хорошо выглядит, да. Слушай, с другой стороны, как колхозница, чтобы выглядеть, совершенно не обязательно надевать сари или кимоно, или что-то там еще ты хочешь, чтобы надели мы. Абсолютно не обязательно.
Не обязательно.
Вот буквально вчера мне друг рассказывал историю. Приехала, значит, баба к нему.
Да.
Из Челябинска.
Да.
Все сразу становится понятно.
Ага.
Говорит, 5 часов вечера, неделю назад. 5 часов вечера. Она выходит из какой-то гостиницы, где он ее забирает, в шубе из искусственного меха, в короткой, в платье, которое совсем короткое, прям максимально короткое. И знаешь, такие разрезы бывают на платьях, когда они сбоку, где-то так вот примерно до подмышки.
Угу.
Представляешь, да? Угу. Вот это вот все.
У тебя сейчас каблук... не такие разрезы?
Нет.
Нет? Ну да, не до подмышки, конечно.
Нет, у меня они нормальные.
Все, окей.
Так.
Мы так это сегодня, видишь? Я тоже очень буднично это делаю.
Да.
Как во вторник. Да, да, да.
Как во вторник. Вот, значит, каблуки, вот это вот платье с разрезами и темные очки.
Ночью.
Ну, 5 часов вечера в октябре, как ты думаешь?
Да, понятно, хорошо.
Да, понятно, ну, естественно. И потом...
Ну, может быть, она типа принц.
Наверное.
Да.
Говорит, а потом они в магазине потерялись, и она ходила, значит, его искала в Мираторге, в самом обычном магазине, между рядами. Говорит, я смотрел со стороны, как на него смотрели, как на нее смотрели люди. Он говорит, только что не снимали.
Ну, кстати, в Москве такого много.
Ну, это... Нет.
Ну, троллик с Хави на Порше пишет нам. Вот, слушай, это ваш лучший, я так вот, да?
Не знаю.
Ролик с Хави на Порше, мне нравится. Все три слова мне нравятся. Люблю колхозниц, они супер секси, пишет ролик с Хави на Порше. Это как бы про вкус, хорошо.
Вы имеете право, безусловно.
Я говорю, вот просто из этого делать моду, высокую моду.
Ну, так мне кажется, что лучше уж было надеть все-таки сарафан и душегрейку, чем в темных очках в 5 часов вечера в октябре шариться по Мираторгу.
Тоже будет странно выглядеть, понимаешь? Если ты еще, вот есть, например, у меня нету, у отца есть. У меня жилетка, а у отца есть ватник артишный.
Да.
Знаешь, они было время, они дарили.
Да.
Ватники. Прям натуральный ватник.
Натуральный ватник.
Да. Ну, вот он и выглядит, прям как правда, ты. Как ватник. Вот в нем там этот, да, прям как я. В нем вот дрова колоть, знаешь, что такое? Вот он прям такой. В нем можно, например, знаешь, этот, надел ватник и поехал в магазин.
За щепой.
Дачный там, ну, зачем угодно.
Да.
Ну, то есть ты так, в домашних штанах каких-нибудь, знаешь, там, в старых кроссовках, у тебя немытая башка, ты в этом ватнике, ну, это понятное дело, что ты в нем не поехал на прием в Кремль, например.
Ну, не знаю.
Понимаешь? А вот в Кремль прийти в ватнике, ну, что-то как-то не очень. И ты не увидишь вот там какое-нибудь обращение президента Федеральному собранию, да? Там никого не будет в косоворотке, ни одного человека, никого не будет в кокошнике.
Надо, будет, конечно, выступать... как-то уже оказаться в федеральном собрании в кокошнике.
Да, вот можно. Президент, там, я не знаю, Соединенных Штатов Америки будет обращаться к кому-нибудь, да, я не знаю, к Конгрессу, там, выступать в Конгрессе. Там не будет никого тоже вот в каком-нибудь понче и
в кокошнике.
Да, или вот какой-нибудь ирландский национальный костюм, знаешь, вот. Никого, как лепрекон одетого, там тоже не будет. Ни одного лепрекона на горизонте, вот вообще.
А чего вы нам прислали Пескова в красных спортивных штанах и в вугах? Чего вот вы нам его прислали? Он на мойке сидит, на автомойке ночью.
Во, автомойка, это то самое место, куда так надо одеваться. Вот, ватник.
Вот, вот он абсолютно органичен на автомойке ночью в этом виде.
Автомойка, это вот, да, тоже мое.
В чем он должен утром быть? В смокинге?
Я так же выгляжу на автомойке.
У тебя есть тюги?
Угу. Да, 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 это для автомойки, конечно.
Ну, правда.
Да, у меня есть реально уги на даче. Им уже лет 7-8, они уже такие, прям их потрепала жизнь, знаешь. Они уже просят, чтобы их убить. Да, да, да. Ты знаешь, какая шикарная штука. Ничего лучше нет, чтобы с собакой гулять.
Все мои подружки так говорят.
То ж так оно и есть. Это же, но больше ни для чего не годится эта обувь. В ней ходить на людях нельзя. В ней можно только с собакой гулять. И на автомойку ночью, когда никто не увидит.
Магазин в доме, хожу туда в халате, все привыкли, сообщает нам Жорик.
Вот, тоже, да. Но почему-то в халате, халат это, я не знаю, чья это национальная. Это опять куда-то в арабские страны.
В арабские страны, однозначно.
Да. Ладно, тогда нет, тогда нет. Снимается.
Деловой стиль навязан Западом. Кто сказал, что это закон? Для кого? Арабскому шейху, может, смокинг видится колхозом. Много где в мире можно встретить национальные оттенки в одежде. Это красиво, это сообщает нам 790-й.
Например?
Да, Ирина нам пишет, что кое-кто раньше ходил официально к президенту в Кремль в спортивном костюме. Это кое-кто, это кто? А, мне нравятся и пончи, и вышиванки, и кимоно, и сари. У меня нет сарафана и душегрейки, потому что это для меня дорого. Вообще, на самом деле, сарафан-то, правда, не очень дешевая история. Такой
а вот
классический,
все, кстати,
потому
говоря,
что там очень много ткани
история.
На него идет.
Да, пончи тоже настоящая, не дешевая история. Какое-нибудь шерстяное, там, из альпаки или еще там они это делают.
Знаешь, что она альпака и не склоняется. Прикинь?
Серьезно? Ужас, да? Она альпака?
Альпака, да, не склоняемая. Ужасная гадость. Не... Что, ты полез проверять? Он полез меня проверять. Вы посмотрите
нет,
на него. Ты что сегодня
как
говоришь?
Она будет просто по-испански.
А, ну давай, проверяй, как она будет по-испански. Почему ты не знаешь, как она будет по-испански? Это что, не самое часто употребляемое тобою слово в испанском языке?
Смотри, на Википедии написано альпака... Либо альпак, ранее альпака.
Это Википедию побольше читай.
Лама пакос.
Ну, как-то неинтересно.
Да, то есть она лама, так или иначе на испанском. Нет у нее никакого особенного названия.
У Пелевина есть интересная цитата. «Ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях».
Это чушь собачья.
Я не уверен,
собачья,
я не уверен, что это Пелевин. По-моему, это был Минаев.
Постоянно что-то про Пелевина вот эту историю вкидывают. Наоборот, мне кажется. Ничего не выдает колхозника, который внезапно разбогател, который ничего там не понимает, знаешь. Land Cruiser, Розал, ты че? Все хочу. Вот это колхоз, да.
Техасский галстук — это праправнук веревки, на которой вешали рабов в США. Тем рабам, которым посчастливилось сорваться с петли, давали эту веревку, с которой они ходили всю жизнь и считались освобожденными, объясняет нам Халдей.
Вот это... Ну, может быть, я вот вообще, кстати говоря, не претендую на то, что я это в этом разбираюсь, я просто знаю, как он выглядит. Понятия не имею, что это за галстук.
Я не против косовороток, я очень за, чтобы этнические русские в косоворотках, марийцы и чуваши в своих, господа из Кавказских республик в своих парадных костюмах с ножом сбоку и т.д. Это круто. Вот это было бы поистине национальное величие России, сообщает нам Виталий Филипп.
Я ничего не имею против этого, но не это вот какой-то должен быть особенный случай. Национальный праздник какой-нибудь, знаешь, например. Или что-то такое. А когда вот просто, вот представь себе, здесь вот сидел бы я с кинжалом.
Нет, я не хочу.
Ты в кокошнике. Юля в кокошнике, понимаешь?
Что-то в кокошнике. Там татарская национальная.
Осипов бы забегал только бы, я не знаю, в танцы.
А он так и делает?
Ну да, ну да.
И поет еще в процессе. Ну, Мирзон в кипе пришел.
Ава, Нагия, Мирзон, Ава, значит, твои ноги, лав, да, заскакивай. Ну, и вот только так бы мы
только что описал нашу редакцию. Обычный простой вторник. Но сегодня очень вторничная программа.
Макс.
И только Макс.
Сидел бы, да, грустный, на шпагате в углу. Да, что ж с вами стало, люди добрые?
Да, да, да. А ты что себе думал? Макс, между прочим, в отпуске, мы грустим по нему. Ты видел алтарь? Знаете, что когда Макса нет, когда он уходит в отпуск или, например, не приходит на работу, берет выходной, в этот день мы устраиваем алтарь на его столе. Это звучит...
Это звучит как буллинг.
Хотел сказать, что это звучит как бред. Буллинг тоже неплохое слово.
В Сочи шапку кавказскую померить стоит 500 рублей. Это да, это
надо
правда.
С уважением. О, ролик с Хави сообщает, что вчера у Осипова была бомбическая программа.
Ой,
мы в восторге от Осипова.
Ему будет приятно.
Странные вы люди вообще там, Виталий Филипп.
Осипов иудейской веры держится, водила, пишет Сергей. Мы теперь Осипов в евреи записали нечаянно здесь. Каким-то образом, я не знаю.
Ох, как шмар какой-то.
Да. Короче, вот здесь мы не сошлись, не знаю. Мне кажется, что это какая-то все лажа. И, ну, понятно, что история с тем, как мексиканцы наезжают на американцев, это чистой воды ответочка просто за все. Ну, просто вот, а почему нет? Мексиканцы теперь почувствовали, что они могут. И давай вот эту вот историю с присвоением культуры тоже форсить немножечко. Тем более на таком высоком уровне.
Ну, не знаю.
Не, это сейчас все делают там. Это типа вообще ладно, нормально. Пускай. Вот ты прям вообще не можешь, там, будучи черным, это как вот Blackface, или как это называется история? Помнишь такая, когда измазывались там?
Да, 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 да.
Вот это что же оттуда немножечко? То есть это расизмом все дает. Все это российские нотки. Ты не можешь носить кокошник, если ты американец. И косоворотка. Потому что это не твоя культура. И не надо лезть в чужую культуру. Не трогай мою культуру.
Слушай, ну, с другой стороны, когда какое-нибудь потрясающее мероприятие происходит в Шотландии, они же всех в килтах, это красиво.
Вот, вот под определенное шотландское мероприятие.
Свадьба.
В килте. А просто, когда идет кто-нибудь в килте, это, ну, это кринж.
Я бы была бы не против, если бы у нас бы кто-нибудь на работе ходил бы в килте. Друзья мои, есть какие-нибудь у нас шотландцы?
Я пока не могу прикинуть вообще ни одного человека, которого бы я хотел здесь видеть в килте, кроме Сани Казакова.
Саник,
но я допускаю,
Перовский, кстати, Перовский был бы отлично на эту роль, бы подошел бы просто великолепно. Ему бы очень пошло, у Перовского красивые ноги.
Тебе килт.
Тебе нужен килт. Уже, да, мы хотим, чтобы ты ходил на работу в килте.
А у меня там еще узоры татуированные.
Да, о-о-о, будет очень красиво.
Можно колготки не носить зимой.
Вот, опять-таки.
Да.
Все,
да.
Решили, да, однозначно. И пастушечью сумку тебе, значит, приобретем.
Спереди?
Спереди, да, и будешь ходить в килте. Все, мы выбрались человека на эту роль. Да,
как же Саня?
Ну, Саня Казаков, конечно, нет, он не подойдет.
А что? А его давай тогда просто в колготке.
А его просто в колготке.
Такие, знаешь, как детстве, натянул до сюда.
Он похож на этого главного героя мультфильма про злого дядьку, мистера Крю.
Да, гадкий я.
Тонкие ноги, большой живот, вот.
Так, ладно, безумная программа «Бабафом» передает слово шотландцу Павлу Перовскому. И новости на радиостанции «Говорит Москва».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«10.06» в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 23 октября, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте и на нашем YouTube-канале. Все это ведет Юлия Воркунова. Я не знаю, почему я вдруг запела. Присоединяйтесь. Часто ли тебя штрафуют? Стиль внезапный вопрос. Что, так смотришь на меня
испуганно? Штрафуют за что?
Ну, за нарушение правил дорожного движения. За что тебя еще можно штрафовать? За опоздание на работу.
Часто.
Насколько часто?
Ты что-то вот совсем часто.
Что, каждый день?
Ну, не каждый день. Ну, достаточно часто, да. Ну, раз в месяц минимум.
Смотри, в Национальном автомобильном союзе предложили ввести наказание за большое количество штрафов у водителей. С чем это связано у нас, мы понимаем, да, с этой трагедией, когда актриса Анна Большова сбила женщину на пешеходном переходе где-то в темноте, да, в какой-то там деревне в Калужской области. Вот. И обнаружилось, что у нее было более около 100 штрафов только за этот год. Вот за 2022 их было 22.
Да.
Все, правда, в срок оплачены, все в порядке.
Но... Да, все было оплачено.
Все оплачено, да, безусловно. Но вот, значит, в Национальном автомобильном союзе считают, что как-то как будто бы это неправильно, что у тебя так много штрафов, значит, ты не очень, ну, хорошо водишь машину. И нужно вот каким-то образом ограничить допустимое количество штрафов у человека.
Принципиально не согласен, но давай будем это обсуждать.
Естественно, у тебя столько.
Ну, не прям какой-то там космос. Просто, ну, раз в месяц бывает, да. Что-то бывает у меня точно штраф за превышение скорости на...
От 20 до 40.
Ну, минималка вот эта, да. 500 рублей, 250 со скидкой.
Да.
Вот эта вот история. Нужно ли каким-то образом наказывать людей просто за количество штрафов, оплаченных? при этом, неоплаченных, неважно.
Отбирать у них права. Если ты не можешь нормально ездить, получаешь столько штрафов, то, значит, иди пересдавай.
Вот,
давайте,
вот каким образом наказывать? Отбирать ли права, умножать ли эти штрафы, вводить какую-то вот прям конкретную сумму, например, денег? То есть, если ты перевалил там за 100 штрафов за год, ну, я образно, да?
Условно,
да. То ты должен заплатить там 500 тысяч рублей большого штрафа или 100 тысяч рублей глобального большого штрафа еще плюс. Какое-то наказание. Или вообще, если человек получает штраф, но при этом платит за него, то есть все они оплачены, нету никаких просроченных, они не отправляются в суд там и так далее, то в принципе, но это получается двойное наказание. Ты оштрафовал человека, и ты штрафуешь его за то, что он оштрафован. Как можно дважды наказывать за одно и то же?
Можно. Мы в России, здесь все можно.
А, вот так вот.
Ну, хорошо. Ты что, не знаешь, что
Давайте разбираться.
Юля интересуется ситуацией с Анной Большой, конкретно за что у нее были штрафы, как они связаны с пешеходом в темноте, и были ли на пострадавшей, на погибшей светоотражающие элементы.
Не, давайте не фокусироваться на конкретно той истории. Да, это пускай там разбираются. Это я даже, если честно, не особо погружен в эту историю. Я не знаю, как. Я знаю, что кого-то там кто-то сбил.
Угу.
А как, что было вокруг, вообще не в курсе. Даже не открывал, не читал. Да. Неинтересно было. Поэтому давайте вот просто про штрафы.
В футболе за вторую желтую карточку удаляют. Ролик с Хави на Порше тебе пишет.
Да, при этом в том же самом футболе. Если мы уж про футбол, недавно, относительно, сравнительно недавно, там лет 5, может быть, 7 назад, решили, что, например, если вратарь нарушает правила в штрафной площади своей и зарабатывает себе пенальти, ну, сбивает нападающего, не достает мяч, сбивает нападающего, его не удаляют, потому что тут уже тебе дают и пенальти,
угу.
И еще и удаляют вратаря. И это получается, что команда, которая нарушила правила, она наказана дважды за одно нарушение.
Ну, решили, что это нечего, неправильно. Нечего.
Просто, ну, немножечко вот с... Не, это отменили. Ну, больше этого нет, понимаешь? С двумя желтыми карточками это немножко другое, мне кажется. Ну, хотя тоже, в принципе, относительно подходит. Ну, ладно, хорошо.
Да, смотри. Ну, вот тут еще, опять-таки, эксперты говорят, что еще очень важно, за что конкретно эти штрафы. Ну, то есть,
да,
например,
согласен.
Ну, хотя вот тут такое заявление очень странное от эксперта. Например, может быть, много штрафов за нарушение разметки. Каждый житель Москвы получает несколько таких штрафов в месяц незлонамеренно. Ничего подобного. У меня, мне кажется, нет вообще ни одного штрафа за нарушение разметки.
Не, у меня есть, но это не... несколько раз в месяц.
Ну, серьезно?
Всего раза 3.
Ну, да.
За вообще всегда.
Господь, ну, ладно, дал 3, вам 5, глаза, хорошо, чтобы вы смотрели на знаки. Хотя ты знаешь, сегодня утром я еду, выезжаю с какой-то там дороги на Калужское, кажется, шоссе.
Да, там кирпич, а ты едешь.
Практически. Автобус останавливается, меня пропускает. И я тоже так притормозила. Говорю, слушай, мужа спрашиваю, а чего он остановился? У меня главное здесь. Он говорит, я не знаю, я на знаки не смотрел. Я говорю, вот и я на знаки не смотрела.
Ага.
В общем, два человека в машине, и ни один из них не смотрит на знаки.
Оба водителя.
В принципе, действительно, зачем?
Оба водителя?
Да.
Да.
Ну,
понятно. Да, ну, это вот этот человек совет раздает.
Хорошо, что он автобус смотрел на знаки.
Угу. Хорошо, что он еще и на дорогу смотрел. Такое тоже бывает, знаешь, что
да.
Водитель автобуса, в принципе, может себе позволить на дорогу-то и не смотреть, ему ничего не будет. Да, а вот вам, да, это называется тотал.
Ну нет, я же была готова его пропустить, просто не надо было. Это называется рецидив. Стоимость страховки же растет, если не умеешь ездить, пишет там Смит.
От штрафов, по-моему, никак не зависит.
От штрафов не зависит, зато зависит от того, сколько аварий у тебя было.
Да, от этого зависит. Бедный автобус, пишет Виталий Филий, согласен. Нельзя привязать штрафы за разные нарушения конкретной ситуации, пишет Юлия. Тут еще, конечно, знаете, вот есть нюанс по поводу того, как ты привяжешь эти штрафы к определенному человеку.
Да, ездят двое человек в машине. Так да. Вот, значит, нечего давать свою машину, кому попало.
Ну, машина может быть зарегистрирована у нас по закону. Вообще на человека, у которого даже прав нет.
Да.
Никто это не запрещает.
Да. Ну, и поэтому штрафы, которые на эту машину, они иногда даже никуда и не приходят, потому что...
Не, почему? Они приходят этому человеку. Они потом, если не оплачены, они будут переданы в суд.
Очень удобно.
Да. Но... просто если у нас уже есть такой закон, если это не обязательно владеть автомобилем, только если у тебя есть права, то почему, соответственно, ты не можешь передавать эту машину еще кому-то.
Короче, нужно с этим тоже разобраться.
Страховка, в страховку ты можешь вписывать, есть правила безлимитной страховки и так далее. Ну, давайте тоже против своих собственных же законов не ходить. Придумали эту схему, когда у тебя за рулем может сидеть кто угодно, чисто теоретически? У тебя не персонализированный штраф, у тебя штраф приходит на машину. Ну, соответственно, да, на человека, который ей владеет, но это вообще далеко не факт, что это он сидел за рулем.
Ну, значит, человек, который владеет машиной, в следующий раз будет думать, кому он дает свою машину.
Хорошо, а если машина у тебя на юридическое лицо? Как ты собираешься
значит,
лишать
нас...
юридического лицо чего? Прав?
Ну, смотри, тебе, как, тебе когда штраф приходит, там картиночка есть, фотокарточка.
Да, но там, мягко говоря, не всегда можно разобрать.
Ты знаешь, иногда по этим фотокарточкам можно даже распознать, что у тебя с мужем рядом любовница сидит.
Это да. У меня есть фотография, где рядом со мной сидит голый мужик.
Опять ты с Осипом ездил, да?
Нет, с братом. Мы ехали после футбола, и вот он сидит голый. А я, главное, брату показываю. Это вот сейчас немножечко про моего брата. Говорю, смотри, ну штраф вот этот. Все, он сидит. Да. Он мой брат идет. А кто это?
А почему он голый?
Я говорю, это ты. Ну, с футбола. И все, там, майка, жарко было, лето. Снял майку. Ну, жара. 35 градусов. Снял человек майку. Едет в машине голый.
Нет кондиционера, да, настолько все плохо.
Есть, конечно. Так, ну хорош. Ты че, хорош, все в порядке с моей машиной, все нормально там. Сейчас найду, подожди, где это, где мой
голый брат. Зачем?
Не, я тебе к тому, что там меня, например, не видно.
Ну, понятное дело, там вообще все смотрят только на твоего брата.
Вот как тут определишь, что это я за рулем? Вот брат мой голый, его вполне можно распознать. А как понять, что это я?
Догадаться.
Кроме крутой позы. Видела?
Да, ребята. Это, конечно, кошмар.
Не вариант. По фотографиям это не вариант. Ладно, давайте пообщаемся. Слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Лимонад Ниджо.
Здравствуйте, Лимонад Ниджо, доброе утро.
Ну, что касается юрлиц, на их штрафы, там, если, допустим, въезд на тротуар, я просто по работе с этим сталкивался. Если на физлицо оформлена машина, там, приемлемый штраф там в районе 8 тысяч, а на юрлицо там 300-400 тысяч.
Ага.
Так что все это все прописано. А что касается, я вот поддерживаю, как в Германии, там 3 раза тебя предупредили, раз предупредили, ты не понял, 2 раза не понял, 3 раза не понял, значит, ты идиот, и тебя отправляют на идиотен-тест. Стоит это 400 евро за одно занятие. Таких занятий 10. Прав тебя лишают, пока не пройдешь собеседование с психологом, потом пересдача на права и вперед.
Угу. Понятно. Ну вот опять мы, спасибо, Лимонад Ниджо, утыкаемся в то, что, как вы поймете, кто этот идиот.
Понимаешь, в Швеции, я не знаю, как сейчас, я очень много знаю про Швецию, я же бесконечно читаю шведские детективы и триллеры. Раньше было запрещено, например, фотографировать на камеру, ну вот так вот, как ты, значит, своим голым братом. Вот такие фотографии делать было запрещено. Не знаю, может быть, сейчас запрещено до сих пор, но вот там в начале десятых было точно запрещено, потому что это вторжение в частную жизнь. Можно было фоткать только номер. Представляешь?
Да, еще где-то такая история. У тебя замыливается этот... замыливается лицо водителя, по-моему, или замыливается лицо пассажира специально. В какой-то стране, я не помню, в какой европейской. Может быть, в Великобритании.
Совсем мы там с ума посходили. Что это значит не вторгаться в частную жизнь? Здрасте, раскрасьте. Очень интересно, мне кажется, вторгаться в частную жизнь таким образом тоже. Почему нет?
Раз, пробила номер, да?
Да.
Автомобиль посмотрела, кто с кем ездит.
Кто с кем ездит. Нет, слушай, я же знаю.
Главное, это пойди удали из этой базы что-нибудь.
Вообще без вариантов.
Да.
Нет, ну я же реально знаю эту чудесную историю, где когда мужик пришел домой, ему жена вот так вот абсолютно молча протягивает штраф, по почте пришел с фотографией. Он открывает в тот момент, когда он должен был дома спать, в 3 часа ночи. Ну, в 3 часа ночи хасанит, как ты изящно выражаешься, с какой-то бабой на Садовом кольце.
Подожди, а почему? То есть это единственное доказательство у жены было того, что мужик в 3 часа ночи не дома? То есть она его
смогла
спалить
даче
только
была. Ну, типа она на даче, он в Москве, и типа, все, дорогая, спокойной ночи, я уже
сплю. Нужно просто всем заводить любовников и любовниц, потому что с ними точно наверняка не будешь нарушать правила дорожного движения, чтобы не попадать.
Если вы не идиоты, да.
Если вы не идиоты, да, понятно.
Штрафы должны быть пропорциональны доходу преступника за рулем. Из-за превышения скорости штрафы должны начинаться от 50 тысяч рублей, а 500 рублей это очень смешная сумма для человека, который смог купить автомобиль аж за 1 000 000 рублей. С уважением, кто?
Евгений. Да, это смешно. 1 000 000 рублей это примерно сейчас Лада Веста.
Вообще не факт. Может и не уложишься.
Может быть, даже да. дороже, да.
А может попробовать не нарушать? У меня ни одного штрафа за рулем. Но теперь есть как у пешехода, пишет нам Юрий Р. Может, потому что
кто-то
вы
писал,
не водите машину?
Что типа Георгий любит погонять. Вот я там не могу сказать, что я как пенсионер езжу, но у меня нету штрафов за превышение скорости на какие-то безумные интервалы. У меня все это за 2-3 километра в час.
Ну, естественно.
Банальная неаккуратность.
Да, или он, знаешь, забыл, что вот здесь на Маховой 40, а не 60.
Так вот, ну, назначен штраф.
Что, новый пришел?
Да, вот только что мне пришло.
За что?
Я не знаю.
Ну, все понятно.
А, ну это старый, нет, это я знал, старый, что он пришел, да.
Ну ладно. Это штраф. Были бы штрафы у нас, как в Эстонии, все бы нормально ездили, пишет нам Бор.
Что-то вот вообще не хочу ничего, как в Эстонии. Можно, пожалуйста, вот только не как в Эстонии. Ничего не надо и нам из Эстонии. Не тащите эту гадость сюда. Не тащите. Что за бред несет ваш лимонадный, пишет Михаил Сергеевич. Не штрафуют юрлиц за тротуар на 300 тысяч. Это за газон физических на 5, а за юридических на 300. Ну, наверное, это имелось в виду. Да,
за газон.
Я думаю, что он это имел в виду.
Карлсон в Стокгольме в жизнь малыша вторгался с пропеллером. Пишет нам Григорий из Питера.
Очень странная история. Так вот, когда ты вдумываешься в то, что там происходило потом уже, да, не в детстве, в Карлсона.
Да. Нет, там вообще какой, во-первых, он, конечно, газлайтер тут еще.
Да, там вопрос ко всем есть. Кроме Фрекенбок, нормальная женщина.
Абсолютно, она так мне не нравилась все это время, а потом оказалось, что, в общем-то, даже
самое
ничего.
Нормально, с ума ее свели.
Да.
Бедная.
Да, Фрекенбок была нормальная, это правда. А я же тебе говорила, да, что я еще зачем-то послушала Пеппи Длинный Чулок.
Послушала?
Ну, послушала, мы с ребенком ехали, надо было что-то слушать. Это была Пеппи Длинный Чулок, которая прошла мимо меня в детстве.
Да, я как-то мимо меня тоже, если честно.
Я такого
оружие,
бреда...
по-моему, да? Да. Ты не знаешь, что про
нее. Да, и она очень сильная. Ей 10 лет, а она почему-то живет в доме одна. Ну, в смысле, ни папа, ни мама, никого там нету. И она у себя отвратительно совершенно ведет просто.
Поэтому одна все ее бросили. Ну, и
нафиг. Ну, ее нафиг, ребенка, да. Нет, то есть она как будто бы... Короче, она как Карлсон. Мне кажется, что у Астрид Лингрен были какие-то нежные отношения со социальными персонажами. То есть, вот реально, знаешь, Карлсон, который вот это вот, значит, сожрать все эти в теле, нахамить взрослым, ну, в общем, да, вести себя как-то безобразно совершенно. Это же не
бомж-быдляк.
Да, бомж-быдляк. Да. Совершенно справедливо. И гопник еще немножечко, потому что все вечно что-то у кого-то отжимает. Ну, вот и она такая же приблизительно.
Немножко такое лирическое отступление.
Это можно было пятую кнопку жать, но мы уже закончили.
Да, поехали дальше про штрафы. А не хотели эти господа бы строго наказывать деятелей, которые забывают убирать камеры там, где, например, закончились дорожные работы? А то бывает очень часто прилетают штрафы с таких участков. Уже нет ни работ, ни знаков, разметка нанесена, а камера на 50 продолжает стричь автомобилистов.
Ой, да ладно, перестаньте, разметку у вас нанесена, не придумывайте. Разметку вам нанесут через 3 года. Нанесена у них там какая-то разметка.
Ну уж ладно. Ну я, кстати, на такой не натыкался, вот где у тебя уже все по знакам. Правильно?
А штрафы какие-то...
А штраф, да, за старое за что прилетает.
Я тоже такого не было ни разу.
Вот такого, что у тебя сегодня 60, а
завтра 40?
Завтра стало 40, а то и 20. У меня было и такое. И вдруг ты вот едешь.
Или а даже... ты едешь 120, тебе все равно.
Ну да.
Ну и что тогда начинаешь? Какая тебе разница? Если вы постоянно заезжаете на разметку, не умеете держать скорость, и из-за всех этих факторов ловите 100-500 штрафов в неделю, будьте любезны посидеть полгода без прав, покататься на автобусе, познать лучший в мире московский метрополитен, а потом на пересдачу. Виталий Филипп.
Докажите, что это я был. Ну, реально, вы не сможете это доказать. Что это был я. А давайте для начала, вообще, в принципе,
знаешь, разберемся. Знаешь, ты сейчас, конечно, показываешь эту фотографию, думая, что тебя там невозможно опознать, но по овалу лица...
Не-не-не, ну, в смысле? Ну, по овалу лица, я скажу, у вас у всех овальные лица.
Давай так, существуют специальные граждане, физиогномисты, которые умеют, криминалисты, вот...
Да, вот поэтому ты хочешь опознать меня, вот по этой вот...
Да.
Но это все какие-то будто посредованные истории, я у тебя уверяю, никто не будет, а ну вот здесь смотри, вот здесь вообще, например, моя рожа закрыта козырьком.
Ну да. Ну. Слушайте, у него этих штрафов, как у дурака фантиков.
Ну что-то многовато реально.
Поэтому, мне кажется, есть вопросики, конечно. Какие вы смешные, все по правилам, детство для того и дано, чтобы нарушать все непонятные нормы и правила. Весело же, пишет нам Руслан Николаевич.
Детство?
Да.
Почему здесь детство и превышение скорости на автомобиле?
Не знаю, Шмель Иванович пишет, только включился бомж-быдляк. Это вы обо мне сегодня? Штрафы нужны, движение в Москве и области стало лучше, утверждает Олегович. На кого авто, тот и оплачивает банкет, пишет нам опять-таки Олегович. Что-то, мне кажется,
он оплачивает.
Тебе папа перестанет машину давать.
Он оплачивает банкет, случае. Тот, кто на кого авто, это правда. И в суд пойдет в случае чего тот, на кого авто.
Ну, вот и все.
Но...
И прав и, он же и лишится.
У него может и не быть прав, понимаешь? В этом вся загвоздка. У этого человека может
хорошо, значит, не быть надо прав. У него права отбирать. Значит, надо ему просто на какое-нибудь другое взыскание.
Какое?
Арестовать машину на полгода.
А за что арест? У него все оплачено.
Ну, пусть все...
Вот если у тебя не оплаченные штрафы, тут я понимаю, тут все четко. Но... У вас не оплаченные штрафы, наказывайте сколько хотите этого человека, арестовывайте у него машину, пока он не оплатил. Я видел, я как-то раз снимал, я, по-моему, уже рассказывал эту историю. Это проспект Сахарова.
Ты уже все свои истории рассказал по три раза.
Это правда, да. Поэтому четвертый, добро пожаловать, да, значит, вот это вот, царство Альцгеймера. Сейчас я с вами поделюсь кое-чем новеньким. Проспект имени Сахарова, там стоял Land Cruiser 200-й, и хозяин не оплачивал парковку, а он стоял на оплатном месте. Не оплачивал парковку по полгода, год. У него, короче, за парковку было 600 тысяч рублей накопилось. Неоплаченных штрафов на 600 штук. Машина,
да.
Land Cruiser, весь покрылся пылью, каким-то мхом, чем-то зеленым, весь грязный, диски тормозные ржавые и так далее. И у него, как он поступает, это уже был второй случай с этой конкретной машиной. У него ее эвакуируют, он выходит из своего дома, в котором он живет, вот прямо вот там, рядом. Приезжает, оплачивает штраф 600 тысяч рублей, забирает эту машину, паркует ее ровно туда же. И у него через полгода ее оттуда же снова эвакуируют.
Слушай, может,
он
какая-то...
едет и снова... Но, с другой стороны, вот забрали машину,
да.
Арестовали, он пошел, оплатил, и сколько хочет, пускай паркует снова, снова арестует, он снова пойдет, снова оплатит. Он оплатил штраф, пожалуйста, вот тебе и нарушение.
Но это другое.
Как это другое?
Ты не понимаешь, это другое.
Все, я понял.
Да.
Вопросов нет больше.
Дорогие ведущие, о чем вы говорите?
Историю. Land Cruiser.
На Сахарова.
Сахарова.
Штрафов 1600, по-моему, было там, да?
Да.
Точно.
Ты тоже слышал эту историю?
Да!
Расскажу еще раз. Сейчас страшно. Не убудет от вас.
Кажется, ты снимал ее.
Может быть.
У нас в Израиле. Получаешь штраф, идешь, сдаешь экзамен и еще платишь. После трех штрафов. Рассказывает нам Тан-Тан в нашем чате.
Этот штраф персонализирован в Израиле?
Ну, наверное.
Конкретно вы его получаете или автомобиль его получает? Потому что...
А как автомобиль может пойти сдать экзамен?
Вот если сам? Вас... Давайте так, знатоки правил дорожного движения, всей вот этой истории. Если вас останавливает сотрудник полиции и выписывает вам этот штраф, это же будет немножечко по-другому выглядеть. Там как раз же, по-моему... Ну вот, например, мне Польша тоже рассказывала историю. Как меня пытались скинуть на бабки сотрудники.
Да.
Вот, он же мне тогда чем все это аргументировал? Что я типа проехал на красный, когда стрелка уже погасла. И второе такое нарушение, это лишение прав.
Да.
То есть первое это штраф, второе это, это лишение прав на какой-то срок. А если я проеду на красный под камеру, мне просто впаяют штраф. Я могу проехать еще раз на красный под камеру, еще раз на красный под камеру. Это будет просто штраф. Он,
ну,
может, даже будет множиться, но ты не можешь лишить за это прав. А еще знаешь, какие у нас будут камеры? Потрясающие. К слову о физиогномистах, которые с задницы снимают автомобиль.
Да, есть такие, которые в спину стреляют. Хорошие камеры, очень удобные. У нас не Израиль, сообщает нам Зурита.
Факты.
Пошли, слушай.
Такие какие-то, факты.
Какие-то,
это
да.
Это вам таки не Израиль. У нас здесь таки все по-другому.
Папа наказывается на за нарушение, интересуется Олегович. Ну, какой-то папа какого-то сына, наверное.
Наверное, да. Да нету никаких принципиальных суперсерьезных нарушений. Все не так на самом деле плохо. Превышение скорости на 82 км в час. Вот эта цифра 82.
На 82 км в час?
Нет, просто 82. Всегда это 82, 83.
У тебя лимитер в машине есть, правда же?
Нету.
А-а-а.
Нету у меня лимитера.
Вот просто ставишь себе лимитер на 50, ну, лимитер на 79.
Лимитер классная штука, признаю, да. Лимитер прям рабочая история. Угу. Лимитер шикарная история. У меня как-то раз был лимитер. Очень удобно.
Очень удобно.
Никогда не пользуюсь. Сейчас лимитера нет.
Очень бесит.
Сейчас лимитера у меня нет. Я езжу без лимитера.
Я езжу без лимитера.
Ну вот, видишь...
А муж у меня все время ездит с лимитером. Кто платит, получает штраф за неоплаченную парковку? угадай.
Почему здесь невоплощенная
покупка? А так просто, знаешь, да. Я к тому, что можно ездить с лимитером, не получать штрафы за превышение скорости, а потом просто пойти за кофе и не оплатить парковку.
Это сейчас было что-то такое очень...
Знаешь, очень личное.
Нет, это как, я не знаю, вот смотри, вот у меня, значит, у мужа ботинки синие, у да. меня туфли красные. Ты знаешь, какая при этом погода в Барселоне?
Вот.
Вот именно.
Да, так оно и есть.
Бумажный. Бумажный. Не спрашивай. Не знаешь, это очень на взбалмошном было. Очень, но примем. Хорошо, вы так скачете по темам, я не успеваю. У кого там лимитер?
Какая разница?
Какая разница? В Барселоне-то главное сейчас. Достаточно тепло, понимаете?
Ну, это да, все бумажный. Не зря Гилки смотрел сериал «Мажор». Пишет нам ролик с Хави на Порше.
Ага, да-да-да. Да.
Да, однозначно.
Походу, у меня теперь имидж человека, у которого штрафов 1700.
Конечно, однозначно. Сейчас тебе еще позвонит лимузин и расскажет нам, что, что вообще невозможно ездить без штрафов по Москве. Он получает по 20-30 штрафов в
есть
месяц.
Есть, кстати, такие люди, которые гоняют прямо по Москве. Они считают это налогом на гонки. То есть, ну, все штрафы оплачены. Ты ездишь, ты превышаешь, ты даже, бывает, превышаешь очень сильно, и тебе приходят здоровые штрафы, но ты их все оплачиваешь. И как бы с какие с тебя взятки? Такие законы.
Ты общественно опасный, нехороший человек. Если чуть не сказал.
Ну, в принципе, да.
Вообще-то
но штрафы
да.
оплачены.
А это не важно. Ты все равно общественно опасный и хороший человек. Новость.
Десять тридцать шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 23 октября, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты, да? Я
да.
что-то забыл. 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8, код 495.
А еще у нас идет трансляция на нашем YouTube канале. В нашем телеграм-канале. В нашей группе ВКонтакте все это ведет Юлия Варкунова. Знаешь, это как бы, когда зависло.
Прогрузилось, да, зависло и быстро прогрузилось. Да, это оно было.
Вот так вот это оно и было. Можете присоединяться к нам там. Понимаешь ли, в чем дело? Денис Килиманджаро пишет. Евгения, в начале эфира вы на камеру набрали пароль на своем телефоне. Неплохо бы сменить.
Я думаю, что она это специально сделала на камеру, чтобы потом, когда она забудет свой собственный пароль, могла посмотреть трансляцию и вспомнить.
Да, я вас умоляю. У меня же на всех карточках один и тот же пароль, в телефоне тот же самый.
А ты молодец.
Конечно, год
рождения. А ты продолжай.
1990, абсолютно же очевидно. Что?
Ладно. Слушай, а там сзади карточка у тебя, там код есть. Так три циферки. Можешь тоже их назвать?
1990. Без одной из них, да?
1990 без одной из них без кого? Без одной из них без кого?
Ой, кошмар какой-то, да. А, время почти 11, а мы еще ничего не услышали про Париж, Северный вокзал и грузчиков-англичан. С грустью сообщает нам Виталий Филипп.
Это да, есть такое. Олегович спрашивает, стоит ли покупать iPhone 13 Pro. Олег, что-то вы, типа, показываете, как можно прыгать по темам? Мастер-класс сейчас у нас будет? Мне кажется, не стоит.
Да. Георгий, почему вы оправдываете да. преступную мразь?
Опа. Это кого?
Просто любую.
А,
вообще.
Смотри, на заказ, да?
Жми.
Смотри-ка, а? Работает.
Экспертиза.
Доброе утро.
Доброе утро, Ростислав. Моя эфирная успешность уже как ледяной горой айсберг из тумана вырастает.
А то.
А, В Италию я замечу, что когда он в 89-м в парке Победы за портфелем слушал по транзистору «Айсберг», когда мимо ходил поезд «Москва-Париж», но Виталий на него внимания не обратил. А после, еще до ковида, ходил «Москва-Ницца», вот его видно было, новые вагоны РЖД из «Москва-Сити», как филяк Виталий его не заметил, я удивляюсь. Но я не жалею, что не ездил на поездах этих, потому что, ну, приехал бы я в Париж. Вот когда назначили там Брашана шефом французской ГБУшки, ну, сказал бы я ему, обратите внимание в Париже на Александрин Лосеву. Так он на видео Шарля де Голля слона бы не заметил. Какой бы смысл был деньги потратить, когда к нему съездить. Вот. Поэтому я думаю, что мы...
А почему французская ГБУшка должна была на Лосеву обращать внимание?
Ну, есть свои причины.
Какие? Я сломала. Сегодня хорошо было. Мне порвало вот уже вот на Александру Лосеву. Вот
Александрин Лосева, да.
Это хорошо было. Как Ростислава накрыло-то, пишет Максим. Да, да, да.
Но вообще, на самом деле, даже интересно. Даже, круто, даже круто. Интересно, да.
Как это происходит?
Ага.
Ну, я думаю, садится вечером. Знаешь, бокал чего-нибудь. Переворучка. Сидит и думает. Так.
Да.
Связка, Фили, поезд, Ницца, Париж, значит, из Москвы, Лосева, как сюда впаять Лосева.
А где Волга?
Ну, сейчас пока Лосева.
Он же не постоянен.
Ну, нет, почему? Наоборот, очень моногамный человек. Одну выбирает, и на ней как бы это. Потом одна это называет... вторая пошла.
Это называется линейная моногамность.
Линейная моногамность?
Да. Когда ты сначала верен одной женщине, потом с ней расстаешься и начинаешь быть верен другой женщине.
Mm-hmm.
То есть не то, чтобы ты полигамен, ты все время моногамен в этот момент, но линейно.
Ну, это, по-моему, нормально, нет?
Ну, не знаю.
Ладно,
не хорошо. Знаю, да. А кто такой Ростислав? Его где-то прячете, он всю неделю ответ придумывает, пишет нам Олегович. Да,
плёкай. Про Париж думай, скотина. Mm-hmm. Да, без
бокал,
обид.
Бокал, говорит, не годится. Граненый стакан, пишет нам Сергей. А может про что это... уже сейчас?
Я не знаю.
Это не имеет никакого смысла, еще. Да?
Рубрика «Ни о чем».
7373948, телефон прямого эфира. Анна, здравствуйте. Так здравствуйте. Случайно вышло.
Мне жаль, потому что если бы Ростислав сказал госпожу Лосеву, ее бы искали там до второго пришествия. Во французском языке не склоняются фамилии. Если она Лосева, она и будет Лосева. А если хоть одну букву изменить, ты ее не найдешь.
И да Лосеву... они ее и так бы не нашли, как мы поняли уже.
Да, они бы Ростислава не нашли, как того этого неуловимого Джо. Но дело в том, что с Ростиславом-то вообще надо поаккуратнее. Вы же видите, какой у него странный ассоциативный ряд. Он увидел мужика с сигаретой на ступеньках погранакадемии.
Да.
И тут же вспомнил про девушку, которая выходила на берег исполнить песню.
Страшно, да?
Да. Ну, представьте себе, вы видите Клаву Коку и вспоминаете Семена Михайловича Будённого.
Так всегда и происходит. Вот как мне
спасибо,
так,
Анна,
как
да.
Как я увижу Клаву Коку, да, ровно так оно и происходит. Слушай, давай.
Ты знаешь, кстати, моя лояльность к Клаве Коке почему-то начинает расти.
Почему?
Не знаю.
Причина старение, есть у этого?
Нет, причины нет никакой, просто нравится Клава Кока.
А как связано старение и лояльность к Клаве Коке?
Она тоже стареет, видимо.
Она романсы начинает, которая тебе нравится, которая откликается у тебя.
Ну, конечно.
В твоей душе. Давай поговорим, у тебя вчера программа-то не прямоэфирная была?
Не прямоэфирная была.
Поэтому будешь отрабатывать сейчас. В Новой Зеландии, я не то открыл, в Новой Зеландии запретили использовать сложную лексику в официальных документах.
Ну, наконец.
Одобренный парламентом закон о простом языке обязывает чиновников проще общаться с общественностью. По задумке правительства, документ должен сделать законотворчество более понятным для всех слоев населения, особенно для людей с невысоким уровнем образования, с ограниченными возможностями, и для тех, для кого английский второй язык, пишет The Guardian. При этом со стороны оппозиции закон вызвал критику. По его мнению, этот документ порождает бюрократические проволочки. Ну, а бюрократические проволочки мы опустим.
Да.
И давай поговорим про тяжелый официальный язык. Надо ли нам, давайте обсудим, в России сделать так, Вот как... Где это, подожди?
В Новой Зеландии.
В Новой Зеландии. Вот как в Новой Зеландии взять и отказаться на законодательном уровне, точнее, запретить использовать тяжелые какие-то бюрократические формулировки в законах, в официальных документах, чтобы всем все было понятно. Или нет?
Ну, давай-ка так. Начнем с того, что нет никакого, ничего непонятного в вот, официальном языке. Нет. Он очень понятный. Он некрасивый. Но непонятного там нет ничего. Ну, серьезно. Там одно и то же слово будет 18 раз повторяться, чтобы избежать двусмысленности. Чтобы не было вот этого, вот, знаешь, местоимениями что-нибудь мы заменили, а потом получится, как у профессора Преображенского, потрудитесь объяснить, кто на ком стоял. Вот чтобы таких ситуаций не было, там используются повторы. Все, по-моему, окей. Да, не очень красивые сами по себе формулировки, большое количество отглагольных существительных, вот это вот автомобиль совершил опрокидывание вместо того, что автомобиль опрокинулся. Ну да, не очень клево, не очень красиво это все звучит и выглядит, но тем не менее это понятно. Если вам что-то непонятно, то до какой же степени хреново вы учились в школе?
Ну, не знаю.
Ну, правда. Ну, давай, открывай Конституцию.
Я открыл, вот, я просто вбил закон, и мне выдало первое, какой закон появился, о защите прав потребителей. Ну, неважно же, какой закон, правильно?
Да.
Ну, вот давай, исполнитель. Организация, независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющий работу или оказывающий услуги потребителям по возмездному договору.
Прости, извини, я зависла на сообщении Юли.
Вот видишь, а если
я... Я все прослушала.
А если бы я сказал исполнитель, тот тип, который вам все делает.
Все это что? Ну давай так, который вам все делает, это вот в слово все вообще непонятное. Он делает все, что указано в данном конкретном договоре.
Хорошо. Исполнитель тот тип, который делает вот все, что в договоре написано.
Ну, он делает не все, а вот. Все, что указано в конкретных пунктах.
И там написано все, что написано в договоре. Вот тот тип. Вот этот вот исполнитель, ну, тот, почему? Кто делает вам то,
он
что
не написано тип, он гражданин.
В договоре. И исполнитель, организация, независимо от ее организационно-правовой формы, или оказывающий услуги потребителям по возмездному договору.
По возмездному договору? Значит, ты деньги платишь за это.
А ты что, тут умная, что ли?
Да.
А мне тебе больше самый нравится. Не, давайте делать вообще простой язык, вот еще проще.
Да куда же проще, мы же и так уже все
похабили. Всем было вообще понятно.
Мне и так все понятно. Грамоте научить труднее, чем проще дать зрелище хлеба. В Древнем Риме у нас на Руси грамотными были практически все, но проще управлять глупыми. Юлия, Юлия, что же вы такое пишете? В смысле, какой грамотные были практически все? По разным данным, неграмотными в конце 19 века и даже в начале 20-го, перед революцией, по разным данным, от области к области, к региону к региону, от 80 до 87% были неграмотными. Под неграмотностью я подразумеваю неумение написать собственное имя.
Причем алфавит не знали. Давайте так, это вообще не проблема была исключительно только Российской империи.
Не, ни в коем случае, да. Это, вообще в принципе, повсеместно.
Да. И вот всеобщее образование, оно пошло только вот как раз в 20 веке уже.
Да, а в случае с нами это с переходом к власти большевиков.
Да, я думаю, что это на самом деле не зависит никаким образом от большевиков и не зависело, то есть этим бы занималась бы и царская власть.
Скорее всего.
Так же, как во всем мире, это этим потом начали заниматься все власти, которые были тогда у власти.
Да, просто... Пришло время научить читать всех, так скажем. Лучше в картинках тогда уж оформлять все важное. Вдруг кто-то читать не умеет, пишет нам Ирина.
Может быть.
Теперь, может, значит, быть, в документах употреблять слова типа «скотина, жулик, кинул, будешь гнить в тюрьме».
Да.
I believe I can fly.
Да, может быть и так. Может быть и так. А почему нет?
Непонятен русский язык только приехавшим из южных стран, пишет нам Евгений 135. Ну, из северных стран приехавшим понятен.
Кстати, в Новой Зеландии вот этим тоже обосновывают. Вот тут я не уверен.
Давай так, в Новой Зеландии есть коренной народ. Правильно?
Наверное, должен быть, да.
Как он только правильно произносится, я не знаю. Маори, маори, маори.
Не без разницы, и хоббиты.
Ну да.
Коренной народ Новой Зеландии.
Я загуглю, я никогда почему-то этого не гуглила. Не знаю почему, почему я такая странная женщина.
И что ты думаешь, что коренной народ...
Говорит, наверное, на своем вот этом вот языке.
Я уверен, что они говорят на английском.
Виталий Фили нам, конечно, скажет. Маори. Маори.
Я уверен, говорить. Что они говорят на английском, 100%.
Они говорят, скорее всего, на языке маори.
Я думаю, что это идет речь не про маори в Новой Зеландии.
В нашем случае ты хочешь сказать, что это было бы не про тувинцев, да?
Нет. Нет.
Маори вот, говорят на своем и на английском.
Все говорят на английском. Те, кто там живет с рождения, говорят на английском. Те, кто туда понаехал, на английском не говорят. И для них в том числе хотят сделать...
Телефили знает все.
Да, это правда.
Да, но здесь ошибся.
Что я хотел сказать? Короче, это для тех, для кого английский не родной язык. Для них будут это все облегчать. Английский действительно может быть достаточно тяжелым. Но я вспоминаю сразу, знаешь, какую историю? С парафированием договора. Помнишь, у нас, значит, были переговоры в Стамбул?
Да.
Вот, и тогда, значит, все парафировали же они, или что они с ним делали?
Да.
Договор этот, да? Вот используют, когда, знаешь, когда начинают, мне всегда кажется, что за тяжелой лексикой, очень часто, это даже не столько должно быть про законы, сколько вообще, в принципе, про людей, которые ассоциируются с законами и с властью. Они за тяжелыми словами, за формулировками, витиеватыми пытаются скрыть реальные смыслы. Либо от них максимально отстраниться, отойти подальше.
Ассоциативный ряд изменить. Потому что у тебя с каждым словом, которое ты, тебе очень понятно, которое ты с детства используешь, за ним будут стоять какие-то ассоциации.
Ну да.
Ну, то есть, например, почему у нас в какой-то момент мы слово «наемный убийца», два слова, да, заменили на слово «киллер». За словом «киллер» у тебя никакого ассоциативного ряда не стояло, никакой генетической памяти у этого слова не было. Ну, потому что оно заимствовано.
Ты думаешь в этом смысл? Мне кажется просто, что это как-то точно так же, почему потом, возврат потом денег заменили на кэшбэк. Просто потому что одно слово, да, а второе два слова.
Но в случае с кэшбэком, на самом деле, ничего плохого нет. То есть тут у тебя нет, ну, наоборот, про деньги это всегда хорошо.
Нет, я тебе к тому, что мне кажется, здесь... что здесь не из-за смысловой какой-то нагрузки. Киллер такое же плохое слово, как и наемный убийца, словосочетание.
Это сейчас уже. Потому что ты к нему привык.
А изначально что?
А изначально?
Это было? Майкл Джексон пел про это.
Ну, типа того, да. Какая жесть. Да, невозможно. Да. Слово «модальность» не нравится, например, Виталию почему-то.
Виталий Фили, это другой Виталий, другой пишет. Виталий. У меня к канцелериту вопросов нет. Это достаточно ясно, если мозг напрячь. А новояз – это, конечно, зло. Словно тебя за кривозубого холопа из-под телеги держит.
Это вам так кажется. Выучите новояз, в конце концов. Ну что, на самом деле.
Ты за или против?
Я за естественное развитие этого замечательного явления, как язык.
Вообще, это вот это реально то, что такие вещи естественным, только, ну, только естественным путем можно контролировать.
Конечно, однозначно.
Никаким образом на это не воздействовать.
Ты не сможешь на это воздействовать. Ну, то есть ты можешь, например...
Если ты обяжешь в документах писать по-человечески.
Так там написано все по-человечески. Что там тебе непонятного? Ты, если будешь читать нормально, а не так, как обычно читают люди,
хорошо,
все тебе будет понятно. Вот эти, вот, знаешь, вот эти люди потрясающие, которые говорят, ой, а что там было мелким шрифтом в конце договора? Так ты прочитаешь, что мелкие шрифты читать не умеешь?
Вот у тебя чиновник,
ну,
есть такое слово «чинуша». Знаешь, это вот это как раз собирательный, да, образ того самого чиновника,
кувшинное который рыло.
Постоянно пишет вот эти документы, пишет какие-то обращения, поздравления и так далее, и в какой-то момент он настолько зарывается в этот тяжелый канцелярит, там, я не знаю, как угодно это назовите, что он уже по-другому не может даже разговаривать. И этот человек, когда выходит, например, к людям говорить о чем-то, обращение какое-то...
Да, будет осуществлено взаимодействие с народом путем осуществления,
да,
взаимодействия.
Да-да-да, и вот это вот все выглядит настолько неестественно и ужасно, что сразу к этому человеку не хочется относиться как-то с чем-то светлым в душе. Понимаешь?
А надо?
А почему нет? Ну, может быть, хорошие вещи собирается делать. Он просто не может их выразить уже по-человечески. Только потому, что вот он всю жизнь вот в этом во всем копается.
Давай так. Это у нас всю жизнь во всем этом копается.
Люди так не разговаривают, понимаешь?
У нас всю жизнь во всем в этом копается, например, юрист по образованию Дмитрий Анатольевич Медведев.
Да.
Да?
Да.
Он юрист по образованию.
Да, ну поэтому Дмитрий Анатольевич Медведев и является бывшим президентом Российской Федерации. Кто он там сейчас, председатель Совета Безопасности? Или...
Зампредседатель.
Зампредседатель Совета Безопасности.
Зампредседатель Совета Безопасности вот Дмитрий Анатольевич Медведев разговаривает абсолютно человеческим языком.
Потому
что... А его телеграм-канал вообще ведется прямо от души.
Поэтому он и заместитель председателя, вот и все. А какой-нибудь юрист, который вот является тем самым адвокатом, который тебе предоставляет государство, скорее всего, так разговаривать не может. Я знаю огромное количество юристов, ну, не, ладно, не огромное, но большое количество юристов, которые, как только начинают говорить даже о простых вещах, начинают вот, переходить на этот свой язык, абсолютно непонятный, неживой, такой очень сухой, да, наверное, юридически грамотный и точный, но не настоящий. Путин тоже юрист, пишет Григорий Санкт-Петербург, да, Путин еще и чекист.
Ну, хорошо, он же нормально разговаривает.
Да, да, он исключение из правил, поэтому он и президент. Потому что он четко разбирается в законах, он все прекрасно понимает, при этом может говорить как угодно. Я тоже
хорошо,
могу так и писать,
будьте
и,
как
и читать, но я тоже разговариваю нормально вроде как, не на канцелярите.
Не на канцелярите, точно.
Это не показатель.
Ты слово «задница» в эфире употребляешь, какой же это канцелярит?
Я никогда не говорил это слово в эфире, это сейчас произнесла ты. Если кто-то не верит мне, можете перемотать и увидеть, что это слово было произнесено не мной.
Да?
Да.
А, извините, пожалуйста, ладно, хорошо. А, да, перемотайте только на вчерашнюю программу сразу. На всякий случай.
Не помню, что было вчера. Вчера было вчера. Зачем вот это ворошить прошлое, да?
Да, абсолютно, конечно, да. Живите сегодняшним днем.
Конечно. Поэтому давай еще. У нас просто ради таких вещей, да, чтобы это все объяснять, ты уже взяла?
Да.
Блин, а я экспертизу хотел. Ладно, слушаю вас. Здравствуйте. Подводка
экспертиз
была. Доброе утро.
Евгений, Москва.
Здравствуйте, Евгений.
Вот, знаете, вы сказали, что язык может развиваться только естественно. Это спорное утверждение. Это видно на примере украинского языка и на Украине. Разве там украинский язык развивается естественно? Как вы считаете?
Понятно, не имею, как развивается украинский язык. Что это за язык такой вообще?
Я думаю, что нет, но что показательно с украинским языком, он, как любой язык, не настоящий, на котором никто не разговаривает, просто долго не протянет.
Посмотрим.
Посмотрим.
Давайте наблюдать. Это момент очень интересный с точки зрения лингвистики процесс.
Да, посмотрим, безусловно. Но вот даже элементарный момент, когда вот там какая-нибудь паника, не паника, знаешь, когда вот в видео были показательные, когда копы их местные стреляли по герани, которая пролетает. Ни одного человека не было, кто паниковал на украинском. Нет ни одного такого.
Потому что не думают. Не думают по-украински.
Да, потому что как только наступает момент, когда ты должен естественно выражать свои эмоции, все, у тебя выплывает твой настоящий язык. Но посмотрим. Нет, это абсолютно, конечно, искусственная
история. Нет, можно посмотреть, на самом деле, не надо смотреть на тех, кто выучил украинский язык сейчас. Нужно смотреть на их детей.
Я думаю, что...
Вот это гораздо... Еще, вот на этом мы должны посмотреть.
Еще
это
будет поколение два, и мы сможем окончательно сделать выводы. Но пока достаточно успешный проект. То есть на нем реально есть люди, которые могут говорить, они говорят, они друг друга понимают. Он, правда, очень часто отличается. У них у всех.
Это не важно. Это процесс становления языка.
Степень украинизации русского языка, знаешь, отличается. То есть такая, это полурусский, полуукраинский. Очень часто бывает.
Да.
Но насколько это можно назвать полноценным языком? Чем,
ну он есть.
Это как будто зачастую просто диалект.
Ну, не совсем, нет. Там немножко другая письменность. Это как минимум признак языка.
Письменность, да. Мы еще, кстати, не знаем, как они на нем пишут.
Опять-таки,
я знаю. Видел, как кто-нибудь на нем пишет. Вот я точно
переписку знаю, что... В смысле, видел, конечно, в комментариях в любой какой-нибудь популярный паблик зайди и почитай там.
90% писать... армян, которые живут по всему миру, которые разговаривают на армянском языке, на нем не читают и не пишут.
Да потому что это же невозможно вообще. Вы вообще видели
языка? Да, то есть это вот... Ну, правда, с другой стороны, язык-то они знают. Я все время бьюсь, да, этим. С другой стороны, они язык-то знают.
Знают, конечно. Это немножко другое.
Да,
немножко. Да, это очень, очень любопытно. Ну, смотри, рубрика «Вологда» от Григория из Питера. В Вологде вообще людей не понять. Поехали.
Поехали?
Конечно.
Анекдоты.
Рубрика «Анекдоты», свинская рубрика.
747 Юлия нам загадывает циферку.
747.
Да. А Ташимин, ты представляешь, присылает нам новость, с которой мы начали. А зачем? Он нам хочет показать, что он нас не слушал?
Я думаю, да. То есть это такая насмешка, да, сейчас была?
Да, по всей видимости.
747, еврейский. Три топора. А, не, подожди, 777 у меня, а не 747.
А, я только хотел сказать, что...
Ну вот, а 700... Теперь придется еврейский прочитать.
Ну, а что
я уже анонсировал. Ты еще в антисемитизме сейчас обвинят.
Конечно.
Увидел, да, еврейский,
не стал. Но, с другой стороны, ты сказал, что у нас не Израиль.
Слушай, у нас все прям вот настолько в тему.
Давай.
Гаишник останавливает мотоциклиста.
Так.
Почему без шлема? Мотоциклист удивленно оборачивается назад. Шлема? Ты что, упал? Может, это какая-то шлема? Может, это какая-нибудь чистая... Ладно. Не погружен я в это. Давайте дальше.
Давайте дальше. 747-й, это Боинг, пишет нам Григорий из Питера. 92-й хочет текст кириллицы.
747-й. Да, был? Ой, да. Очень длинный, итальянский. После нескольких провалов на экзаменах сеньор Росси наконец-то получил водительские права и на радостях пригласил троих своих лучших друзей покататься. Все экспромт чистой воды, да? Вскоре один из друзей, смертельно напуганный лихачеством новоиспеченного водителя, попросил его высадить. Через несколько минут то же самое сделали и два других. «Трусы несчастные! Мой ангел-хранитель не допустит беды!» — закричал им вслед Росси. Но в это мгновение он почувствовал, что кто-то похлопал его по плечу, а потом сказал: «Это я, твой ангел-хранитель. Останови машину, идиот! Я лучше тоже пойду». Ну, нормально, кстати. Нормально.
Ну, такое.
Шлема, еврейское имя, пишет нам Микаэль Сергеевич. Ну, вот там... Нет,
нам ее. Все об этом написали. Тошимин говорит, что он вообще включает нас только на анекдотах. Это, конечно, все говорит об этой программе и ее ведущем Георгий Бабаяне.
Евгений Фоминой, всем счастливо.